Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портнев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы пригласили участвовать в нашей программе депутата Государственной Думы Российской Федерации, журналиста Александра Хинштейна. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я буду откровенен и перед радиослушателями, и перед вами, Александр. Я пригласил вас в программу не только потому, что вот те сенсационные статьи, которые вы в последнее время печатаете на страницах московского комсомольца, и те обвинения, которые вы стараетесь выдвигать против лиц, которые, как вы считаете, замешаны в действиях, несовместимых с занятиями государственных постов. Это достаточно важное событие в российских средствах массовой информации. Я еще и хочу попытаться, только попытаться, сыграть роль Владимира Соловьева. Потому что вот ваши беседы, Александр, с Владимиром Соловьевым, они всегда помогают, в всяком случае, ну, сориентироваться, вот, ну, в какой-то мере уж хотя бы в происходящем, если не в российской власти, то, если хотите, в российской журналистике. Да, я не уверен, что у меня получится, но я, по крайней мере, попробую, да?
Попробую
такой диалог провести. А что выйдет, то нет, то будете судить радиослушатели, и вы, конечно, Александр. И вот мой первый вопрос такой. Уже прошло фактически несколько недель после публикации вами текста, в котором вы рассказали о том, что глава Следственного комитета, господин Бастрыкин, занимается деятельностью, которая несовместима с его должностью, что он имеет бизнес, причем бизнес за рубежом. И вот помимо той реакции, которую мы получили от самого господина Бастрыкина, который просто опроверг вашу информацию. Была ли еще какая-либо реакция? Как вы вообще оцениваете восприятие этой информации властью и обществом?
Ну, оцениваю я крайне печально, потому что официальной реакции со стороны власти нет. Я направил запросы официальные в адрес генерального прокурора, в адрес президента, в адрес директора ФСБ, в которых ставил вопрос о проверке этой информации и о принятии соответствующих мер реагирования по результатам этих проверок. Насколько мне известно, в администрации президента проверка такая ведется. По крайней мере, господин Бастрыкин был вынужден написать объяснение. В Генеральной прокуратуре решение до сих пор не принято, потому что мы приняли такой закон, по которому представитель Следственного комитета при прокуратуре фактически является лицом абсолютно, так сказать, неприкасаемым со всех сторон, то есть он спецсубъект, которого не может проверять никто, кроме него самого. Какой-либо других официальных действий мне неизвестно. Что касается реакции общественности, ну, я ее вижу, я ее замечаю, она, в общем, однозначна, потому что до сегодняшнего дня ни одного контраргумента ни страна в целом не услышала. Ответ господина Бастрыкина через неделю после обнародования этих фактов о том, что я никогда не занимался бизнесом, ну, звучит как минимум достаточно смешно, потому что ему, как профессиональному юристу, человеку по должности, обязанному отвечать за соблюдение законности в масштабах всей страны, как никому другому известно, каков механизм защиты чести и достоинства гражданина. И в ответ на мои публичные к нему призывы, в случае, если я действительно, как он утверждает, его, значит, оклеветал, подайте на меня в суд, значит, никакого ответа я не получил. То есть суд господин Бастрыкин не подает, писать заявление с тем, чтобы привлечь меня к ответственности за клевету, он тоже не пишет. Ну, собственно, понятно почему. Ведь это очень легко проверить. Значит, я напомню для радиослушателей фабулу тех фактов, которые мной были обнародованы. Они случаются следующие. Господин Бастрыкин в 2000 году вместе со своей супругой Ольгой Александровной учредил в городе Прага, столице Чехии, коммерческую структуру под названием «Лоу Богемия», в переводе на русский «Богемское право», уставная деятельность которого заключается в операции с недвижимостью. В период до 2003 года господин Бастрыкин являлся одновременно директором этой фирмы. Забыл лишь добавить, что фирма была учреждена ими в равных долях, то есть 50% на 50%. Значит, до середины 2003 года господин Бастрыкин был директором этой фирмы, несмотря на то, что занимал к этому времени времени уже государственную должность. Он был руководителем управления юстиции по Северо-Западному федеральному округу. Затем от должности директора он отказался в пользу некого третьего лица, но при этом акционером и собственником фирмы быть не перестал. И до настоящего времени, ну или по крайней мере до лета текущего года, когда материалы были официально в Чехии получены, он оставался в числе соучредителей и собственников этой фирмы, которой принадлежит как минимум одна квартира в Праге, что по российским законам категорически запрещено. По российскому законодательству сотрудник прокуратуры, который приравнен в этом вопросе к госслужащему, не имеет права заниматься бизнесом. Он обязан с момента перехода на госслужбу выйти из состава любых коммерческих структур, и он не имеет права получать никакой прибыли от занятий бизнесом. Более того, он обязан отчитываться о наличии у него любых ценных бумаг, бизнеса и так дальше. Значит, господин Бастрыкин, естественно, на протяжении всего времени, как он является собственником фирмы и госслужащим, а это, повторяю, уже не один год длится, ни в одной своей декларации никогда не указывал о том, что он владеет фирмой за пределами России. Никогда он был начальником управления юстиции по Северо-Западному федеральному округу, никогда он был начальником главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, никогда он был заместителем генерального прокурора России, не теперь, когда он стал председателем Следственного комитета при прокуратуре. Более того, еще в прошлом году господин Бастрыкин оформил предпринимательскую визу двухлетнюю на право въезда в Чехию, которая в соответствии с чешским законодательством выдается только для осуществления коммерческой предпринимательской деятельности на территории этой страны. Более того, в заявлении, которое господин Бастрыкин написал в полицию для получения этой визы, он указал, что целью ее получения является осуществление менеджерских функций. Эта предпринимательская виза вклеена в его служебный заграничный паспорт. Собственно, для того, чтобы сказать, кто из нас говорит правду, а кто нет, достаточно взять этот служебный паспорт и его показать. Вот Александр Иванович, ничто не мешает, может быть, слыша нашу сейчас беседу, взять вот этот служебный заграничный паспорт, который у него лежит в сейфе, и предъявить его обществу. Какая виза в Чехию там стоит, предпринимательская она или нет. Сам вообще в моем понимании факт того, что руководитель ключевого правоохранительного органа в служебный паспорт, то есть паспорт, который выдается исключительно для выездов его за рубеж по делам службы, вклеивал предпринимательскую визу и тайно втихаря выезжал инспектировать, как идет у него там коммерческая деятельность, сам факт этого в моем понимании не просто абсурден. Он не просто противозаконен, это полная дискредитация закона как такового и права как такового. О какой борьбе с коррупцией, преступностью, о какой принципиальности в работе Следственного комитета при прокуратуре может идти речь, если первое лицо в нем позволяет себе такого рода вещи?
Напомню, что гость нашей программы сегодня депутат Государственной Думы России, журналист Александр Хештейн. Мы продолжим нашу беседу сразу же после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Александр, вот вы достаточно серьезную информацию сейчас сообщили. Спасибо, что напомнили конвой этого конфликта. Но тут вопрос, опять-таки, вот когда вы перечисляете все эти документы, тут, как господин Путин говорит, пароли, имена, явки. Есть ли у вас оригиналы? Если есть, предоставляете ли вы им тем проверочным станциям, которые сейчас занимаются деятельностью господина Бастрыкина? И как может еще, вот если угодно, паспорт господина Бастрыкина оказаться у него в сейфе, когда служебные паспорта всех чиновников Российской Федерации, они находятся в тех самых соответствующих отделах, которые им эти паспорта выдают? Собственно, я не думаю, что ваш служебный паспорт у вас в кармане, да, он должен быть в управлении делами Государственной Думы России, как я правильно понимаю, да? Точно так же господин Бастрыкин. Ему не нужно из сейфа доставать свой паспорт, он должен быть там в управлении делами Генпрокуратуры.
Ну, давай сначала на последний ваш вопрос отвечу. Значит, первое. Служебные паспорта, как разные дипломатические паспорта, которые выдаются руководителям такого ранга, они, как правило, находятся у них. В этом нет ничего противозаконного. Это абсолютно нормальная практика. Кстати, у большинства депутатов Государственной Думы дипломатические, у нас именно дипломатические неслужебные паспорта находятся на руках. Значит, это первое. Второе. Значит, что касается паролей, адресов и явок. Да, конечно. У меня есть официально полученная выписка, оригинал ее, из чешских регистрационных органов, в которых черным по белому явствует, что фирма «Лоу Богеми» учреждена там-то, там-то, теми-то, теми-то. Даются аккредитивы учредители, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер паспорта, адрес по прописке. Все эти данные совпадают с данными как Александра Ивановича Бастрыкина, так и его супруги. Нотариально заверенные копии этой выписки я направил во все проверяющие органы в качестве приложения к своим запросам. Поэтому никаких проблем для того, чтобы удостовериться в достоверности этих материалов, нет. Более того, если есть сомнения, скажем, в этом документе мне представлено, ничто не мешает запросить чешские власти, в отличие от России, в Чехии, равно как в Западной Европе в целом, информация о учредителях коммерческих структур и о деятельности этих коммерческих структур является открытой. То есть любой желающий в Чехии может прийти и получить эти данные. Кстати, я отвлекаюсь в сторону, должен сказать, что мне приходилось еще в тот период времени, когда Александр Иванович Бастрыкин только начинал заниматься операциями с недвижимостью, в Чехии подобного рода расследования проводить. Скажем, в 2001 году у меня была долгая и серьезная работа в отношении другого высокопоставленного российского чиновника, руководителя агентства по системам управления, был такой орган исполнительной власти, отвечавший за всю радиоэлектронную промышленность России, некий господин Симонов. Вот господин Симонов, возглавив, будем говорить по-старому, Мин Радиопром, остался при этом учредителем ряда коммерческих структур, в том числе и двух структур в Чехии. Я тогда тоже выезжал в Чехию и точно так же, без какой-либо труда и проблем, получил в регистрационных органах данные о наличии у него этих коммерческих структур. Ну, правда, тогда вопрос с Симоновым решился быстрее, он очень быстро был освобожден от занимаемой должности и госслужбы уволен. К сожалению, с Александром Ивановичем Бастрыкиным так, похоже, не получится.
А скажите, вот как можно, в принципе, тогда понять, что проходят эти проверки? Если у вас есть оригиналы, их должны были у вас затребовать, причем вот Генеральная прокуратура, по крайней мере, да? Генеральный прокурор России господин Чайка заявил, что будет проводиться проверка. И совершенно очевидно, что в этом случае первый человек, к которому должны были бы обратиться, это вы с вашими документами.
Да, конечно. Я еще раз повторяю, что в приложении к своему депутатскому обращению, депутатскому запросу, я направил копии этих документов. Но поскольку выписка у меня одна, то я сделал с ним нотариально заверенные копии. И во все эти органы нотариально заверенные копии отправил.
То есть по собственной инициативе?
Да, конечно.
А как вы вообще можете объяснить вот само существование правоохранительных органов в такой атмосфере? Да, вот мы знаем, что существуют достаточно непростые отношения между Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом. Теперь Генеральная прокуратура и Следственный комитет, по сути, вот находятся в ситуации, когда один орган проводит служебную проверку против по поводу деятельности руководителя другого, да, подотчетного Генеральной прокуратуре органа. И тут очень важно понять, вообще, насколько может быть эффективным следствие, насколько может быть эффективным работа правоохранительных структур в подобной ситуации. Это не потому, что я вас обвиняю в том, что вы мешаете господину Бастрыкину работать. Я просто хочу понять, как, в принципе, это все может функционировать.
Ну, как должно функционировать по уму, мне понятно. Как это функционирует сегодня, к сожалению, мне понятно тоже. Дело в том, что, ну, это, правда, скажем, тема несколько иного разговора, и она относится к предмету нами обсуждаемому скорее опосредованно, тем не менее. К сожалению, на сегодняшний день, в результате изменения законодательства, произошедшего в прошлом году, Следственный комитет при прокуратуре, по сути, превратился в орган абсолютно неподконтрольный никому, кроме себя самого. То есть у прокуратуры функции надзора, реальные функции, были изъяты. Сегодня у прокурора право на реальное осуществление надзора за деятельностью следствия как в прокуратуре, так и в милиции нет. То есть Следственный комитет называется при прокуратуре, руководитель ее по должности является первым заместителем генерального прокурора, но это все на бумаге. Фактически в реальности он никак не подконтролен органам прокуратуры, и у прокурора есть только две реальных возможности повлиять на ход следствия. Первая возможность – это отмена постановления о возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента поступления постановления. И второе – это отказ от подписания обвинительного заключения перед направлением дела в суд. Все, что происходит на этапе, на стадии досудебного разбирательства, то есть на этапе следствия, все это под надзором прокуратуры сегодня не находится. То есть прокурор, конечно, вправе затребовать дело, но в законе не сказано, в какой срок ему обязано это дело предоставить. Прокурор вправе направить представление там, на устранение тех или иных значит, ошибок, недостатков и прочее. Но закон не говорит о том, что эти представления обязательны к исполнению. То есть представление прокурора в этом случае носит точно такой же процессуальный характер, как, скажем, ваше обращение в орган следствия или мое обращение. Именно по этой причине я вообще не очень понимаю, как может сейчас проходить проверка, потому что у генерального прокурора, у генеральной прокуратуры в целом функции проверки даже в отношении следствия как такового нет. То есть самостоятельный, никому не подконтрольный, никому не подотчетный орган, который, с одной стороны, имеет гигантские полномочия, а с другой стороны, никак эти полномочия законом не контролируются.
А как вы вообще ощущаете, вот беседуя с коллегами, беседуя с депутатами, как они вообще расценивают всю эту вот ситуацию? Я не хочу сказать вашего конфликта с господином Бастрыкиным.
А у меня, я прошу прощения, что я перевел, у меня нет конфликта с господином
Бастрыкиным. Да, я сказал, что я не считаю, что у вас есть конфликт с господином Бастрыкиным. Я бы сказал, ситуации вокруг господина Бастрыкина. Вот эта ситуация, связанная как бы с попытками выяснить, что же на самом деле происходит с коррупцией в российских властных структурах. Или это ситуация, которая вписывается в логику клановой борьбы, которая тоже уже достаточно долгое время отравляет вообще жизнь российской политической элите. Они арестовали этого, а мы скомпрометируем того. Тогда они арестуют того, а мы скомпрометируем этого. И вот в этих вот такие шашечки, да?
Ну, странные довольно шашечки, потому что вместо шашечек там на доске, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду, находятся человеческие судьбы.
Ну, к сожалению, в политике очень часто вместо шашечек на доске политические судьбы, человеческие судьбы, знаете, это вот для людей это судьба, а для того, кто играет в это все, это, к сожалению, шашечки, иначе к этому по-другому бы относились.
Не знаю, я плохо играю в шашки, да и в шахматы тоже не очень хорошо. Ну, мне трудно оценивать или говорить за всех своих коллег, мнение, безусловно, неоднозначное, единой точки зрения не существует. Но абсолютно большинство людей здравомыслящих, конечно, понимают, что ситуация нездоровая и ненормальная. Ситуацию необходимо каким-то образом выправлять. Не может и не должно существовать ведомство с неограниченными возможностями и полномочиями, и с отсутствием реально работающего надзора за его деятельностью. То есть все в природе должно быть уравновешено. Собственно, это основной принцип функционирования любого государства, если это, конечно, не монархия или не тоталитарный строй.
А это точно не монархия?
Ну, судя по Конституции, конечно, не монархия и не тоталитаризм. У нас в Конституции четко записано, что Россия демократическое государство.
Вы понимаете, тут есть один очень важный момент. Ведь вот когда вы ведь это две разные проблемы, да, то, что вот Следственный комитет это такая структура, это фактически сформировано в законодательном порядке. Закон принят Государственной Думой. А то, что у господина Бастрыкина есть собственность в Чехии, это другая история, если она у него есть, я имею в виду, которая связана с его личностными качествами. Ну, давайте предположим, что у господина Бастрыкина не было бы собственности в Чехии, или что он докажет, что у нее. Ее нет. Ведь от этого ситуация со Следственным комитетом не изменится, насколько я понимаю, в ваших глазах. Или наоборот?
Нет, она не изменится. Да. Более того, она не изменится в моих глазах в зависимости от того, кто является председателем этого органа и кто является генеральным прокурором. Потому что в данном случае любые симпатии и антипатии, они вторичны, а первичное дело. И сама по себе, повторюсь, система, к сожалению, на сегодняшний день сформировавшаяся таким образом, что она не оставляет возможности для контроля и надзора за ней, это система, которая сама провоцирует, так сказать, злоупотребление, нарушение прав граждан. Потому что ну, меня это как депутата волнует крайне серьезно. Значит, в мой адрес поступает огромное количество обращений со всей страны с жалобами на действия правоохранительных органов. Ну и в адрес любого депутата такие письма идут. Значит, мне понятен был механизм, как на это реагировать и как, так сказать, защищать права людей. То есть раньше я направлял эти обращения прокурору, либо генеральному, либо прокурору субъекта, значит, и затем просил, чтобы там жалоба или заявление человека было рассмотрено, значит, чтобы изучили уголовное дело, чтобы, значит, все доводы, которые заявитель приводит, были, значит, изучены. Сегодня получается, что я вынужден направлять эти письма в тот самый орган, на который поступают жалобы. Ну, понятно, что ни один руководитель не будет сам себя высекать. Понятно, что это никому не хочется и никому не нравится. И получается, что у нас вот этот ведомственный, по факту, надзор, он превращается в систему круговой поруки, чистоты мундиров, к глубокому моему сожалению. И там можно приводить массу примеров тому, и, там, как громких, так и малоизвестных, но тем не менее это печальная реальность. Эту систему, я глубоко убежден, рано или поздно все равно придется менять. Я надеюсь, что рано, значит, ну, там, как уж получится.
Один, но Валерий, но ведь вся эта система была на наших глазах усовершенствована. Вот Следственного комитета ведь не было, правда? Это все детище последнего времени.
Да.
Ну вот, вот возникает вопрос, почему? Почему тогда, когда все это детище создавалось, почему тогда не били тревогу, почему не советовали не создавать органа, по сути, не подконтрольного Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам? А сейчас пытаемся изменить ситуацию вокруг этого органа с помощью попыток выяснить факты из биографии его руководителя. Ну, был бы кристально чистый Феликс Дзержинский. Ну, так ничего бы не изменилось же, правда так получилось?
Виталий, ну, это не так. Первое, значит, о том, что создается монстр, и это приведет к очень печальным последствиям, я начал говорить публично не сегодня, даже не вчера. Я начал это говорить ровно в тот момент, когда законопроект вступил в Государственную Думу. Это было весной прошлого 2007 года. Если вы поднимете стенограмму заседания Государственной Думы при принятии этого закона как в первом, так и во втором чтении, то вы увидите там мои выступления, где я четко и достаточно жестко предсказывал, к чему это приведет, и призывал своих коллег не голосовать за этот законопроект. Ну и был внесен тогда огромный блок поправок, который, по сути дела, значит, вот эти противоречия в законе устранял. К сожалению, я услышан не был. К сожалению, те прогнозы, которые мной печальные давались тогда, начинают сбываться. Никакого отношения к бизнесу господина Бастрыкина это не имеет. Более того, на тот момент о том, что у Александра Ивановича есть бизнес в Чехии, никто и не знал. И вообще Александр Иванович Бастрыкин был на тот момент, ну, скажем так, такой достаточно темной лошадкой, поскольку человек он закрытый и, собственно, там, его личностные особенности никому не были известны. Вопрос не в том, что хороший Бастрыкин или плохой Бастрыкин. Вопрос не в том, кто пришел на руководство этим ведомством. Кристально честный человек или не кристально честный. Вопрос в том, что сама по себе система была выстроена таким образом, что она провоцировала нарушение прав граждан, что она создавала предпосылки для системных проблем. И об этом, не только я, об этом многие мои коллеги говорили уже тогда, и многие представители юридического сообщества говорили уже тогда. Вдруг опомнились, и вдруг мы поняли, что что-то здесь не то. Было на тот момент такое политическое решение. Почему оно было принято, какими мотивами и резонами оно объяснялось, я бы не хотел обсуждать, тем более, что я могу лишь догадываться, значит, я не был участником, значит,
этих обсуждений. Давайте мы продолжим во второй части программы после краткого выпуска новостей. Напомню, что наш гость сегодня депутат Государственной Думы России Александр Хинштейн. Ведет программу Виталий Портников. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Через 2 минуты мы продолжим. Сейчас хотел бы только вам напомнить, что сегодня в программу «Время гостей» приглашен режиссер Юлий Гусман. Владимир Бурин будет беседовать с ним в 19:07 после выпуска новостей. Повторы этой программы в 4:11 18 июля.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Мосгорсуд приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, признанного виновным в мошенничестве. Двое других фигурантов дела, Армен Оганесян и Игорь Рушанов, получили 8 и 7 лет колонии соответственно. В России проходят богослужения в связи с 90-й годовщиной расстрела царской семьи. В Екатеринбурге тысячи верующих прошли крестным ходом от храма на Крови до монастыря Ганина Яма. В Екатеринбурге в ночь на 17 июля 2018 года были расстреляны Николай II, его супруга, их 5 детей и 4 слуг. На Сахалине число госпитализированных с пищевым отравлением детей возросло до 24. Всего отравились более 60 детей в возрасте от 8 до 15 лет, отдыхавших в летнем лагере. Районный суд в Чите принял к производству ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Дата судебного заседания пока не определена. В Израиле сегодня хоронят 2 солдат, тела которых были переданы группировкой Хезболлах в рамках обмена пленными. Израиль, в свою очередь, передал Хезболлах 5 заключенных ливанцев и тела 199 боевиков. В Афганистане в результате авиаудара в западной провинции Фарах во вторник 8 мирных жителей погибли и 2 были ранены. Как сообщил сегодня представитель сил коалиции, удар был нанесен в ответ на обстрел военного патруля. Соединенные Штаты в ближайшие 5 лет выделят $218 миллионов на нужды здравоохранения в Афганистане. Министр иностранных дел Германии начинает визит в Грузию, Абхазию и Россию в попытке найти пути урегулирования грузино-абхазского конфликта.
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня депутат Государственной Думы России, журналист Александр Хинштейн. Напомню, что 8 800 222 12, телефон нашего прямого эфира бесплатного для жителей всех регионов Российской Федерации. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 961 33 33. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Так что звоните, пишите, а мы продолжим нашу беседу. Вот, Александр. По идее, ведь неуязвимость чиновника очень часто связана с его биографией. Да? Совершенно не секрет, и вы об этом уже говорили не раз в других эфирах, о том, что господин Бастрыкин учился вместе с премьер-министром Владимиром Путиным. И, возможно, вне зависимости от того, какие настоящие отношения между Владимиром Путиным и Александром Бастрыкиным, большую часть людей, которые хотели бы заняться и самим Следственным комитетом, и вашими обвинениями против Бастрыкина, вот это обстоятельство останавливает. Потому что в России создана такая система, в которой и чиновники, правоохранитель и журналист верят в неуязвимость первого лица, или второго лица, неважно уже какого, да, и совершенно не готов вообще притрагиваться к чему-то, что даже теоретически может быть с этим лицом связано.
Да, к сожалению, вы правы. Есть такая распространенная беда. Причем я не думаю в том, что самому Владимиру Владимировичу Путину такого, так сказать, рода подход, такая неприкосновенность или неприкасаемость искусственного в отношении людей, с которыми его связывают какие-то воспоминания прошлого, что ему это нравится.
Но в этом случае тогда нужно согласиться, что и кадровые решения должны были бы приниматься по-другому. То есть на таких должностях могли бы появляться люди, у которых нет столь серьезных связей в прошлом с Владимиром Владимировичем Путиным или Дмитрием Анатольевичем Медведевым. А мы видим на огромном количестве постов именно этих людей, которые могут рассказать, что там они учились, там они работали, там вместе служили. Ну и вот это создается некая каста условно неприкасаемых. И ее все больше и больше. После инаугурации нового президента России мы увидели многих людей, которых никак не заподозрить в личных связях с Путиным, но заподозрить в личных связях с Медведевым. И их уже тоже нельзя как бы трогать.
Это кого имеете в виду?
Ну, господин Чученко, например.
Раз еще.
Господин Коновалов, насколько я помню. Два. Ну, уже, да, уже хорошо. Есть люди, которые... Да, мы будем потом смотреть дальше. Кто учился с господином Чученко и господином Коноваловым? Это же целая цепочка, да? Точно так же и людей, которые вместе с господином Путиным учились, служили и работали. Их тоже не так много, если мы начнем с вами называть фамилии. Мы тоже больше десятка не назовем, да?
Совершенно справедливо. Вы понимаете, опять мы сейчас уходим несколько в другую сторону в вопрос или в процесс формирования органов власти. Но я вам скажу на это следующее. Значит, любой руководитель, и это вполне нормально и естественно, безусловно, предпочитает опираться на тех людей, в ком он уверен, на кого он может положиться. И в этом смысле тот факт, что, став президентом, Путин привел за собой ряд людей, которых он знал лично или с которыми он до этого работал, он ничего в себе, скажем, там, дурного или постыдного не несет. Более того, значит, большинство этих людей экзамен сдержали. Мы можем привести с вами там массу примеров. Ну, давайте, пожалуйста, у нас есть Владимир Иванович Якунин, президент России железных дорог. Он плохо справляется с своей работой? Нет.
Но это с вашей точки зрения, наверное, найдутся люди, которым он тоже в чем-то может не нравиться, да?
Позвольте, вопрос не моей точки зрения. Есть объективные вещи и есть объективная статистика, которая говорит о динамике положительной или динамике отрицательной. Если мы возьмем и проанализируем динамику работы РЖД, объем, так сказать, средств выручки этой компании, там, объем капитальных вложений и так далее, то мы увидим реальный прогресс.
Нет, Александр, вы меня не поняли.
Нет, я вас прекрасно понял. Вы говорите о неком там личностном подходе или о каком-то неком вкусовом ощущении, что с моей точки зрения Якунин справляется, с другой не справляется.
Не в этом дело, не в этом дело. Якунин, безусловно, может справляться со своей работой. Это скажет там любой, кто побывал на любом, так сказать, московском вокзале в последние годы, да, что там многое изменяется. Но это не секрет ни для кого. Но есть же другая проблема. Вот представьте себе, что есть журналист. Он не Хинштейн, он не депутат Государственной Думы. Он просто обычный журналист какой-нибудь там, условно говоря, газеты «Волжский пролетарий». И он узнает, что у господина Якунина есть бизнес за рубежом. Ну вот так получилось, да? Он же эту информацию спрячет так глубоко, чтобы ее никто никогда не нашел, включая господина Якунина. Понимаете? Вот о чем я.
Я понимаю, хотя если понятно, что мы говорим с вами гипотетически, а в данном случае Якунин это...
Да, нас... гипотетическая фигура абсолютно,
гипотетический,
да.
Якунин, да. То есть, значит, тем не менее, если вдруг такое обнаружится, то это в этом не будет нарушения закона, потому что Владимир Иванович не является государственным служащим, не является чиновником, и он может быть и учредителем коммерческих структур, и в этом нет ничего дурного. Но, если вы позволите, вернемся к конве, к сути разговора, да. Так вот, сам по себе принцип формирования, значит, руководящих кадров, когда какая-то часть из этих людей подбирается по принципу, так сказать, надежности и проверенности временем, ничего дурного не имеет. Более того, если мы с вами проанализируем, то мы увидим, что, скажем, администрация президента в значительной части сохранилась в том виде, в каком она была в конце 90-х годов. То есть мы видим с вами таким образом, что Путин не делит людей и не делит кадры по тупому принципу «свой-чужой», а подходит к этому очень дифференцированно, исходя просто с, ну, скажем, там, профессионализма, работоспособности. Это нормальная абсолютно, так сказать, для любого руководителя, для любого политика методика, когда надо из, не делать не из друзей врагов, а наоборот делать из врагов друзей. Ну, безусловно, любая политика, любая кадровая политика, она не бывает идеальной. Она невозможна, так сказать, невозможна без ошибок. Это тоже понятно. И в моем понимании, ну, произошла определенная, да, произошла определенная, так сказать, скажем так, ошибка в объекте. Да, сегодня для, наверное, большинства очевидно, что те задачи, которые ставились, вероятно, перед Следственным комитетом при прокуратуре с момента его создания, эти задачи сегодня не выполняются.
Так это ошибка вот в объекте или ошибка в системе, если угодно? Может, сначала был создан неправильный орган, а потом были подобраны не те люди, если уж так?
Вот смотрите, да, значит, опять, да, два ответа. Значит, первое. В моем понимании, конечно, есть ошибка в объекте. Что касается ошибки в системе. Я не противник разделения функций следствия и надзора, то, под эгидой чего, собственно, создавался Следственный комитет. И то, что у нас там все истории развития прокуратуры за 286 лет в ней воедино находились и надзор, и следствие, безусловно, это серьезная, так сказать, это серьезная системная проблема. Ее нужно было решать. И выделять следствие в самостоятельную структуру было нужно. Но выделяя следствие в самостоятельную структуру, нельзя было уничтожать надзор за ней. То есть получается, что под эгидой борьбы с бесконтрольностью прокуратуры был создан еще один, просто более бесконтрольный орган. Потому что, ну, внутри прокуратуры до создания Следственного комитета, хотя формально надзор и следствие были вроде под одной крышей, но тем не менее это были разные подразделения, это была разная система статистики, отчетности и так дальше. Так сказать, совершенно по-другому этот надзор велся. Если мы возьмем с вами статистику, то мы увидим, что, скажем, количество представлений прокуроров на тот период времени, его было меньше, чем сейчас на выявленные, значит, нарушения закона. Количество отказов следователей выполнять указания прокурора, скажем, по отмененным, значит, по приостановленным или прекращенным уголовным делам не шло ни в какие разы сегодняшними. Самая страшная статистика – это цифры по отказу в возбуждении уголовных дел по результатам выявленных прокурором нарушений закона. То есть на сегодняшний день вот статистика текущего года говорит о том, что порядка 20% только случаев Следственный комитет при прокуратуре возбуждает уголовные дела по фактам, внесенных прокурорами представлений. А вот 80% случаев они выносят отказ. То, чего не было никогда в прежней системе. И для того, чтобы поменять вот эту ситуацию, для того, чтобы привести ее в нормальную рабочую плоскость, не нужно разгонять Следственный комитет при прокуратуре, не нужно возвращать его там 100% обратно в лону прокуратуры. То есть есть, скажем, более радикальный путь, есть менее радикальный путь. Менее радикальный путь – это восстановление функций надзора за деятельностью следствия. Не в таком объеме, как это было раньше, когда прокурор имел возможность влияния и контроля стопроцентного. Ну, скажем, прокурор раньше у нас по закону, по УПК, значит, так сказать, значит, должен был подписывать постановление, точнее, визировать постановление о возбуждении уголовного дела. Понятно, что это была чистая профанация, потому что объем возбуждаемых уголовных дел настолько огромен, что...
Он явно не мог разобраться.
Ну, конечно. Ну, знаете, я когда приходил в тот период времени, значит, там, к прокурорам, там, к зампрокурорам субъект, у них там на столе, так сказать, эти горы этих уголовных дел. Что за дела? Ну, вот нам надо подписать, так сказать. Я спрашивал, слушай, ну, это мне было интересно всегда. Я спрашивал своих товарищей, коллег, а вы вчитываетесь? Ну, как? Ну, одно дело там по диагонали пробежишь, а все невозможно. Если только кто-то не придет и не скажет, что вот это, к этому делу ты смотри аккуратнее, там что-то не то. Значит, это было абсолютно ненужная функция. И, например, то, что ее изъяли, абсолютно правильно. Но вернуть прокурору право на то, чтобы давать обязательные к исполнению указания о отмене, скажем, постановления о приостановлении уголовного дела, то есть возобновлении следствия, это необходимо. То есть дать прокурору функции на, скажем, возбуждение уголовного дела в случае, если нарушения закона выявлены им самим. Это тоже нужно сделать. Другое дело, что не надо ему самому расследовать. Я провел прокурор проверку, я в ходе проверки установил нарушение законодательства, я возбудил по этому факту уголовное дело и отправил это следователю. Следователь возбуждает дальше. Так это как бы это мягкий вариант корректировки действительности. Есть вариант более кардинальный. Это создание единого следственного комитета. Это то, к чему мы, я глубоко в этом убежден, рано или поздно все равно придем. На сегодняшний день у нас следствие. Функции следствия, значит, существуют в четырех органах. Это прокуратура, это МВД, это ФСБ и это служба наркоконтроля.
Ну, вы себе представляете, Александр, что если вот все эти, от всех этих вот ведомств будут переданы следствие функции вот такому единому следственному комитету, и во главе такого комитета станет генерал, там, допустим, Петров Сидоров, условный, да? Угу. И вы узнаете, что этот генерал имеет бизнес за границей, вас уже никто не защитит, даже если вы будете вице-спикером Государственной Думы. Это же будет монстр такой, настоящий монстр.
Ну, во-первых, знаете, по моему поведению я вице-спикером не буду и так.
А как знать, как знать.
Ну, тем не менее, значит, это во-первых. Во-вторых, создание такого рода, вы говорите, монстра, при реальном надзоре за его деятельностью, это не совсем не страшно, поверьте. Понимаете, ну хорошо, а МВД не монстр. У нас сегодня внутри МВД сосредоточено следствие, все оперативно-розыскные функции, внутренние войска. Значит, ну еще, слава богу, сегодня там нет уголовно-исполнительной системы. И вся жизнь человека, начиная от получения свидетельства о рождении, заканчивая свидетельством там, о смерти, так сказать, выдачу паспорта, потому что миграционная служба тоже относится к МВД. Это разве не монстр? Монстр. Ну просто мы к этому привыкли, это для нас традиционно. У нас очень консервативное, к сожалению, мышление. Значит, и мы как бы не воспринимаем, что в этом есть что-то такое сверхъестественное. Значит, безусловно, когда следствие и оперативная служба находятся под одной крышей, это, конечно, влечет за собой серьезное злоупотребление, это понятно. Потому что я следователь, вы опер, и нам, конечно, с вами, когда мы работаем в одной системе, проще и договориться, и найти общий язык. Если самостоятельный следственный орган, следственное ведомство будет создан, кстати говоря, практически в большинстве стран это именно так, но при этом у прокуратуры будут функции надзора, когда прокурор вправе будет отменять решение следователя, направлять ему представление обязательное к исполнению, и они друг с другом никак не соприкасаются, кроме как по службе, я в этом не вижу ничего
другого. Это идеальная модель, согласитесь, все-таки. Но... Слушайте, ответьте слушателю, тут он на пейджер написал так. Вам. Интересная реакция генералов Пронина и Агеева на ваши публикации. Это московские генералы, насколько я помню, милицейские.
Ну, Агеев, это начальник УВД одного из округов,
да,
начальник УВД Москвы.
Да, Южного федерального
округа. А я не очень понял, а в связи с чем?
Я вот тоже не понял, поэтому хотел вас спросить, может быть, вы знаете.
Да.
Тогда послушаем другого слушателя, Ефим из Москвы. Здрасте, Ефим.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Господин Финштейн, я хотел, во-первых, поблагодарить вас за книгу. Вот я прочел книгу «Олигархи с большой дороги», пара олигархов.
Спасибо.
Вот. Ну, конечно, после книги Политковской, за что меня трудно было удивить, но вот теория сакральной жертвы, изложенная одним из ваших олигархов, конечно, это нечто.
Спасибо.
Вот. Но, по сути, я что хотел спросить у вас. Мы не хотели бы основать серию книг, у нас ведь 87 олигархов, у которых свыше миллиарда.
Это вы имеете «Жизнь замечательных людей», будет называться.
Одну секундочку, она будет не так называться, она будет называться «Жизнь незамечательных людей», а «Олигархи с большой дороги». Так вот, у нас 87 олигархов и 113 на подходе, так что у вас большая деятельность, но еще один момент. Понимаете, у вас настолько дорогие книги, дорогая книга, что она приходит в мысль, что это специально, чтобы народу было недоступно. Вы, может быть, как Сытин в мягкой, или как Марин, в мягкой обложке, отдельные главы, большим тиражом для народа, чтобы мы знали своих героев. Есть, наверное, конечно, и хорошие олигархи. Понимаете, спасибо.
Ну, хороший олигарх само по себе такой оксюморон. Ефим, спасибо вам большое за высокую оценку моей книги. Ну, я думал, честно говоря, о том, чтобы сделать такое подробное, значит, жизнеописание других олигархов. У меня есть такой замысел. Я не уверен, что там фактуры хватит для того, чтобы написать о каждом отдельную книгу, да и не уверен, что это будет настолько интересно, но какой-то, может быть, анализ наиболее заметных, наиболее ярких представителей олигархического фронта, наверное, был бы не безинтересен. Значит, ну, что касается цены на книги, устанавливаю, понятно, их не я, а издательство. Я тоже на эту тему думал, потому что книги действительно хорошо изданы, и по этой причине недорогие. И, может быть, многие люди лишены возможности их купить. Ну, вы еще раз эту мысль в моей, значит, голове, так сказать, заронили. Значит, буду с издательством это обсуждать.
А вас не удивило, что вас сравнили с Политковской?
Меня это не то чтобы удивило, меня это скорее, так сказать, ну, насторожило, что ли. С одной стороны, наверное, сомнение в какой-то степени лестное, с другой стороны, конечно, с учетом судьбы нашей коллеги, не самое приятное.
Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот два вопроса. Первый, вот является ли вот конституционным вот этот институт Бастрыкина, так же, как и...
Следственный комитет, вы имеете в
виду? Да, Следственный комитет. Так же, как и институты представителей президента и двора его величества. Вот. А второй вопрос, вот, независимо вот, от истинности вашего исследования, вот сам факт того, что Бастрыкин не желает выяснить истину и привлечь вас к ответственности, характеризует ли это нашу систему как все-таки коррупционную, а самого Бастрыкина как недостойным своей должности? Спасибо.
Ну, опять же, по традиции начну с конца. Спасибо вам за вопрос. Значит, ну, что касается личностных моих оценок, Александр Иванович, я бы хотел от них воздержаться, с тем, что меня никто не упрекнул в каком-то, значит, индивидуальном подходе избирательном к нему, хотя, повторюсь, глубоко убежден, что для любого руководителя, а тем более занимающегося вопросами правоохраны, конечно же, выяснение отношений через суд с теми, кто публично подвергает, значит, критике его действий или выступает с какими-то обвинениями, выяснение через суд – это единственный правильный и цивилизованный путь. Ну, что касается конституционности. У нас статья, если не имею память, 127-я Конституция, которая определяет, значит, место прокуратуры, говорит о том, что прокуратура является централизованной системой, значит, по принципу соподчиненности. Я не ручаюсь за дословность цитаты, но смысл я привожу точно. Таким образом, создание Следственного комитета внутри прокуратуры, которая при этом не подконтрольна, не подотчетна прокуратуре, конечно же, не конституционна. Более того, у нас по закону сегодня, по тем поправкам, которые были внесены в закон о прокуратуре, Бастрыкин, ну, прошу прощения, председатель Следственного комитета, является по должности первым заместителем генерального прокурора. Однако кандидатуру его вносит на утверждение Совета Федерации президент, а затем кандидатуры заместителей, значит, назначается по представлению самого председателя. То есть получается, что генеральный прокурор лишен возможности влиять на назначение своего первого заместителя, что, конечно же, так сказать, систему централизованную в прокуратуре полностью ломает. И это, кстати, приводит к целому ряду и системных проблем. Ну, есть ряд регионов, в которых руководители следственных управлений, Следственного комитета назначены из числа людей, которые были уволены из прокуратуры и уволены в том числе с очень неприятными, с очень неприятными скандалами. И, ну, скажем, у нас есть ситуация в Краснодарском крае, где на должность руководителя Следственного управления краевого назначен бывший зампрокурора этого же края, господин Глущенко. Перед тем, как это произошло, прокуратура была проведена проверка, в ходе которой вскрылись факты злоупотребления им. своими должностными полномочиями было направлено представление за подпись первого заместителя генерального прокурора, значит, на возбуждение уголовного дела в отношении господина Глущенко. Однако кончилось это тем, что он стал руководить всей системой следствия в одном из ключевых субъектов России. И все значит, требования со стороны генеральной прокуратуры, генерального прокурора о освобождении его от этой должности, они остаются без ответа.
Вот, кстати, здесь есть похожий вопрос на пейджер от Галины Георгиевны. Господин Хинштейн, как же так нет надзора генерального прокурора, когда Следственный комитет пытался возбудить дело против Буксмана из ликвидированной госрегистрации? Генеральный прокурор взял его к себе в заместителя и тут же прекратил это дело.
Я говорил чуть раньше, видимо, слушательница не очень внимательно или не сначала, вероятно, слушает наш эфир, а может быть, я недостаточно внятно излагаю свои, значит, свои мысли. Повторюсь, значит, есть два реальных полномочия в части надзора со стороны прокурора. А именно, первое, это право на, так сказать, прекращение уголовного дела с момента его возбуждения в течение 24 часов. И право на то, чтобы не подписывать обвинительное заключение перед направлением дела в суд. В случае с вот тем делом, которым задается вопрос, это было именно так, было возбуждено дело, оно, значит, копия постановления о возбуждении была направлена в Генеральную прокуратуру, и Генеральный прокурор отменил это решение. Следственный комитет с ним не согласился, он пошел в суд, и Московский городской суд оставил это решение без изменений, то есть принял сторону Генеральной прокуратуры. Но у нас очень часто, когда очень, не часто, а зачастую, этот механизм не может действовать, потому что, ну, понятно, когда речь идет, скажем, о таких серьезных и знаковых ситуациях, там все понятно с самого начала. Но представьте себе, как выглядит, я не знаю, слушатели, наверное, кто-то из слушателей представляет себе, как выглядит постановление о возбуждении уголовного дела. Я такой-то, такой-то, значит, осмотрев материалы проверки, поступивших оттуда, установил, что тем-то лицом, значит, тогда-то, тогда-то, было совершено то-то, которое повлекло с собой такой-то, такой-то ущерб. Значит, в действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренных такой-то статьей уголовного кодекса.
Статьями, да.
Значит, постановил возбудить в отношении Ивана Ивановича или возбудить по фактам, по признакам состава преступления такого-то уголовное дело. То есть из самого текста постановления о возбуждении уголовного дела зачастую невозможно понять, насколько обоснованно это, какими реальными материалами это подтверждается.
Потому что это все задача следствия уже.
Ну, конечно, есть ли судебная перспектива или нет. Более того, существует и, скажем, определенные хитрости профессиональные, как это сделать. Ну, нагляднее всего эта ситуация, скажем, с делом в отношении генерала наркоконтроля Бугу, которая достаточно громко, которую, наверное, многие слышали. Значит, как сегодня, значит, рассказывает публично тогдашний руководитель главного следственного управления, Следственного комитета, господин Довгий, значит, была поставлена Бастрыкиным команда, значит, любыми способами, путями привлечь генерал-лейтенанта полиции Бульбова к ответственности к уголовной, его арестовать. Они понимали, что если дело будет возбуждено в отношении Бульбова непосредственно, то это постановление моментально будет отменено генеральной прокуратурой. Поэтому, опять же, я рассказываю, или точнее пересказываю, значит, рассказ Довгия. Поэтому было принято решение взять какое-то уже существующее уголовное дело, к этому уголовному делу, что называется, пристегнуть вот этих фигурантов, изъяли из производства Центрального округа Москвы уголовное дело в отношении группы сотрудников милиции, которые незаконно прослушивали телефонные переговоры по заказам коммерсантов. В рамках этого уголовного дела вынесли постановление о производстве обысков у Бульбова и других сотрудников наркоконтроля, провели эти обыски, их задержали, и повлиять на это уже прокуратура никак не могла. Потому что дело-то уголовное расследовалось к этому времени год, в рамках дела, в рамках которого обыски, так сказать, и задержания произошли. И дальше на протяжении там более месяца Генеральная прокуратура пыталась добиться представления материалов уголовного дела ей для изучения. Значит, под разными предлогами этого не делалось. Ну, в итоге, значит, там, час по чайной ложке, там, по одному там документу, по два документа, значит, начальник управления выезжал туда, сидел, это читал.
Владимир Александрович Междуреченск, я думаю, что мы еще успеем ответить. Да, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Несколько годами раньше вы выдвигали обвинение в адрес Руфаева, да еще добавляли, значит, он поддерживает оранжевую революцию. А чем тогда дело закончилось?
Ну, Владимир Борисович Рушаев, член Совета Федерации.
Все?
Да.
Эрнест спасибо. Давыдович из Москвы. Здравствуйте, Эрнест Давыдович.
Здравствуйте. У меня несколько вопросов.
Несколько вы не успеете, у нас осталось 3 минуты.
Я быстро. Скажите, пожалуйста, вот когда принимался закон о выборах, вы голосовали за отмену статьи графы против всех, за отмену порога явки, то есть, что пришел губернатор.
Подождите, задавайте вопрос, не поясняйте. Вы не успе... Он все равно не успеет ответить.
Это два коротких «да-нет», в режиме «да-нет». И да. Последний вопрос. Вы не собираете, как депутат, инициировать закон о том, чтобы пенсию получали на уровне средней зарплаты?
Понятно, спасибо. Ну, по первому вопросу отвечаю вам сразу, да, голосовал. Значит, по второму вопросу о том, чтобы довести пенсию до уровня прожиточного минимума, эта задача на сегодняшний день обозначена, она обозначена председателем правительства. На последней встрече с фракцией об этом говорил достаточно четко и внятно. И, безусловно, увеличение сегодня минимального размера оплаты труда повлечет за собой увеличение размера базовой части пенсии.
Ну, это уже такая как бы социальная история, собственно, в рамках как раз ваших обязанностей депутата Государственной Думы, да. И это другая беседа, заканчивая, собственно, эту беседу. Я хочу только вас вот спросить, у нас буквально где-то минута осталась до конца эфира. Вы вообще рассчитываете на самом деле, что это дело вот с вашими обвинениями вокруг Бастрыкина действительно будет чем-то закончиться? Или через три года спросят, а чем закончилось дело против условного господина Эна? Вы скажете, а он член Совета Федерации.
Ну, скажу вам, что если Александр Бастрыкин будет членом Совета Федерации, то это будет тоже не так плохо, потому что в этом качестве он не сможет никак влиять на работу следственной системы прокурорской. Что касается, значит, моих надежд, да, я верю в то, что эта история будет доведена до конца. Не уверен, что это произойдет сегодня, там, в кратчайшие сроки, но рано или поздно это случится, я не сомневаюсь. Но, кроме того, лет мне еще немного, поэтому вода камень точит.
Спасибо. Я напомню, что мы сегодня беседовали в программе «Сейчас пресса» с депутатом Государственной Думы России, журналистом Александром Хинштейном. Обсуждали обстоятельства последних громких публикаций, связанных с обвинениями в адрес главы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александра Бастрыкина. Еще раз поблагодарю Александра Хинштейна за участие в этом эфире. Вел программу Виталий Портыков, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня, 17 июля в 21 час в эфир выйдет российский час поверх барьеров. Марина Тимашева предлагает нам следующие темы. Интервью с Сергеем Дворцевым, лауреатом Каннского и Карловарского фестивалей. Немое кино и живая музыка в Санкт-Петербурге. И какой конфессии принадлежит современное искусство. Повтор этой программы вы сможете прослушать 18 июля в 14 часов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17700.